Так, открывайте, пожалуйста, Евреям 9 глава. Мы изучаем по порядку послание Евреям, стих за стихом, главу за главой. Сегодня у нас 9.
Open Hebrews chapter 9. We study chapter by chapters. And today is chapter 9.
Так, добро пожаловать у нас первый раз сегодня. Итак, значит, там в 8 главе, помните, в первом стихе там говорится, главное, что мы имеем такого пресвященника, который воссел от десны престола величия на небесах.
In chapter 8, verse 1, it says that it is the main point that the high priest is seated by the right hand of God.
Вот как вы проиллюстрируете это? Потому что это главное, это очень важно во всем этом послании.
How can we illustrate it? Because it's the main thought in the whole book.
Какой смысл? Иисус там на небесах, а есть здесь. Какой это смысл для меня?
What's the point that I'm here and Jesus is in heaven? What does it mean for me?
Ну смотрите, допустим, если война, если происходит битва.
For example, if there is a war going on,
да, и нужно какую-то, допустим, армии, взводу, там, роте взять какую-то высотку.
And,
Мамай Курган, например.
Some army needs to conquer some mountain, some point, high point.
Да, и что происходит? Первый отряд, который добирается до вершины, захватывает, или хоть какую-то позицию, хоть как-то более-менее добирается до вершины,
the first soldiers that reach the highest point.
Что они сделают? Они сразу же, даже еще битва, даже еще рискованно отвлекаться, они сразу же поставят флаг, что это нам принадлежит, чтобы вдохновить других.
Before the battle, before everything is happening, they will put the flag up, even though it's dangerous.
Это вдохновит остальных продолжать бой.
It will inspire others to continue the battle.
И это огорчит противника. Знамя на войне очень важно.
And it will upset the enemy because the banner is very important.
Бывали такие случаи, когда отряд терял знамя, врагу доставало знамя.
And there are such moments when the army would lose their flag, their banners, and the enemy would get a hold of it.
И специально посылается отряд. И гибнут многие люди, лишь бы отвоевать это знамя, забрать это свое знамя. Это очень важно.
And soldiers are being sent to fight off the flag and get the banner back.
И вот представляете, вы видите, вы сражаетесь за что-то, вы видите на холме это знамя вашей армии, вашей страны.
Can you imagine you're fighting and you see your flag on the top of your heel, what an encouragement it is to you.
Это дает вам, дает такое вдохновение продолжать.
It gives you such a strength to continue on.
И флаг на холме, он как бы гарантирует, что все остальное будет ваше тоже.
And the flag on the hill symbolizes that everything else will be also yours.
И он гарантирует, что враг побежден.
And it guarantees that the enemy is defeated.
Вот Иисус Христос, он как наш флаг, он на самую высоту, по правую руку от Бога воссел.
And Jesus is like our banner, our flag that's seated in the highest place by God.
По правую руку величия на небесах, да? По правую руку от Бога.
By the right hand of God, or of the throne of the majesty.
Что это нам говорит? Значит, говорит, мы будем там. Наш представитель, наш Спаситель, он занял это место для нас.
It means that we're going to be there too.
И это такое вдохновение для нас продолжать нашу христианскую жизнь. И это напоминание, что сатана побежден. Но битва продолжается, да, вы понимаете. Но вот это знамя Христос по правую руку от Бога, это такое вдохновение должно быть для нас.
Jesus is by God's right hand should be very encouraging to us.
Помните, что одно из имен Бога Иегова Ниси, да?
You know that one of the names of God is Jehovah Nissi.
Значит, Господь знамя мое.
It means
Вот если вы не понимаете, что значит, ну, Иисус восел по правую руку. Теперь поймите, вот в плане знамения, вот что это значит. Это значит, это место для меня, оно зарезервировано и будет победа.
You have a banner in the high heel, and this place is reserved for you.
Или вот Исаия 62:10.
Open Isaiah 62:10.
62:10. Здесь говорится о будущем, о времени Нового Завета, когда Новый Завет наступит.
Talks here about the future, about the New Testament, New Covenant that will come.
Проходите, проходите в ворота. Приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народа. Да? Видите, Бог говорит поднять знамя для народа, для тех, кто поверит в Иисуса Христа. Проходите в ворота, выходите в святое святых, за завесу. Равняйте дорогу, убирайте всякие камни. Что спотыкает? И за что может споткнуться? Бог это убирает для нас.
Prepare the way, remove the stones, whatever they can stumble on.
Ну смотри на это знамя, смотри на Христа по правую руку и приближайся к престолу благодати, чтобы получить помощь.
So look at the banner and draw close to God.
То есть понимаете, Иисус наш первосвященник, наш представитель по правую руку от Бога, значит у нас дела очень хороши.
If Jesus is seated by God's right hand, then we are in a very good position.
Битва может быть тяжелая, да?
The battle may be very hard.
Но чтобы завершить ее успешно, нужно смотреть на нашего первосвященника.
But in order for us to finish it, we need to look at our high priest.
Вот такая вот мысль была, да? До этого мы говорили, что, что Иисус – это первосвященник выше Аарона.
Before we talked about Jesus being
потом мы говорили, что Новый Завет, он превыше Ветхого. Вот. А теперь будем говорить о том, что Новый Завет, кровь Христа, она драгоценнее, чем кровь тельцов и козлов. Включи, пожалуйста. С 1 по 7 стих давайте прочитаем. Там говорится о скине. Женя сейчас найдет там в конце всех этих песен, там есть такой скиня, фотография, рисунок скини. Ее покажи нам, пожалуйста. Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенную со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манную жезл Аарона, просвесший и скрижали завета. А над ним херувим слава, осеняющая чистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники и совершают богослужение, а во вторую однажды в год один только пересвященник не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Вот она, скиния, вы видите ее, да? Да, thanks. Вот она, скиния, и она состояла из трех частей. Вот
этот
внешний двор, где жертвенник стоял, где приносили животных жертву.
The outer court where the altar was and where the animals were sacrificed.
Ворота были сейчас закрыты, но они довольно широкие ворота.
There were the gates and they're pretty wide.
Вот и жертвенник, это самое важное было во внешнем дворе. Там еще был умывальник, но жертвенник самое важное было.
The altar was the most important in the outer court. There's also the
um, Без жертвенника все остальное не имело смысла. Без жертвенника нельзя было входить в святилище.
Without the altar, everything else didn't make sense. You couldn't come in without the sacrifice.
Да. Но вот это крытое здание, это святое называлось.
The enclosed part is the holy place.
Оно делилось на две части.
It was divided into two parts.
Священник в первую часть всегда каждый день ходил, каждое утро.
The priest was coming into the first part every day.
Вот, но там была завеса.
But there was a veil.
Вот эту часть заднюю отделяла завеса, и там был ковчег.
And the veil was dividing the first part from the second part, and there was the ark of the covenant.
Херувимы над ковчегом.
Cherubims above it.
И в ковчеге лежали вот эти вот вещи, скрижали, жезлы Ааронов и так далее.
And in the ark of the covenant there were tablets.
Подробно об этом мы не будем говорить. Единственное, что я скажу, что нам Библия говорит, что святой сходил только перед священниками, только раз в году. И он приносил кровь, он очищал так народ, весь Израиль, и также прежде он должен был очистить себя, с кровью за себя и за народ.
The priest was bringing sacrifices for himself, and he was being cleansed, and he was also bringing sacrifices for the people.
То есть он ходил с кровью святой святых, без крови он не имел права ходить туда.
So he was entering the holy with the sacrifice. Without it, he couldn't enter.
Если сейчас израильтяне построят храм и не будет внешнего двора, не будет жертвоприношения и жертвенника, то тогда смысла вообще не будет в этом храме. Святилище, особенно святое святое, только с кровью можно было ходить. Раз в году. Восьмой стих. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиня. Дух Святой показывал на образе Ветхого Завета, что несмотря на то, что Бог призывает людей к себе, хочет их
благословлять.
Все равно было граничество определенное, как бы Бог приближал, но как бы говорил, поставил там за завесу, дальше не иди. То есть было ограничено отношение с Богом, определенная завеса висела между людьми и Богом.
So there was a hindrance in the relationship with God and the veil was dividing.
Да, то есть здесь автор напоминает нам, что в Ветхом Завете была вот эта определенная неполноценность в поклонении Богу.
And the Bible tells us that relationship with God wasn't full, wasn't complete.
Не открыт был путь еще. Был смысл, почему завеса висела.
The way wasn't opened yet. There was a meaning for the veil to be there.
Дальше с 9 по 10.
Verses 9 and 10.
Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и который с яствами, питьями и различными умовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Жень, можешь выключить? Есть такая фраза, не могущая очистить совесть, да, в 9 стихе.
Verse 9 it says, which cannot make him who performs the service perfect. В
Ветхом Завете очищение происходило, но оно происходило как бы над плотью, над телом. Оно не шло, это очищение, вглубь человека, не очищало совесть.
In the Old Testament, the washing was for the outer person, for the body, but it didn't go deep into the heart and conscience.
Несмотря у них было поклонение, мы можем сказать, как бы совесть все равно их мучила. если вас в отношениях с Богом совесть мучает, это у вас есть какой-то грех, который вам надо исповедовать.
Your conscience is telling you something, that then it means that in your relationship with God you have a sin that you need to confess.
А если вы исповедовали греха, нет никакого греха, и все равно у вас дискомфорт в отношении с Богом, вы чувствуете себя виновным, это значит, вы просто живете в Ветхом Завете, вы не поняли Новый Завет.
And if you confess the sin, if you don't have any sin that you live in, then it means that you're still in the Old Testament.
Если вы стесняетесь Бога, значит, вы еще живете в Ветхом Завете.
If you're shy of God, then you're still living in the Old Testament.
Те, они не могли сделать совершенно совести.
Те жертвы.
Вот. Но это было до времени, то есть, извиняется, настанет другое время.
But it was about the previous time, which means that there will be another time.
До времени Христа, подразумевается, слава Богу, мы уже живем в этом времени.
Till the time when Christ came, this was taking place.
С 11 по 12 стих.
10-11.
Но Христос, пересвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такого строения, и не с кровью каждого тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Значит, здесь говорит, что есть истинная скиния. Это было только прототип. Есть истинная скиния.
This was just an image of the temple, but there is a true temple or tabernacle.
Нерукотворно, есть скиния.
That wasn't made by hands. There is such a tabernacle.
Разве на небе нужен храм? Да, он есть.
Is it necessary to have a temple in heaven? Yes, it is, and it is there.
И он тоже состоит из трех частей.
And it also is made with three parts.
Есть истинный пересвященник, это Иисус Христос. И здесь говорит, что есть лучшая кровь, это кровь Иисуса Христа, она лучшая крови жертвенных животных. И здесь говорит, что когда Иисус вошел в это небесное святилище со своей кровью, один раз он вошел, этого было достаточно, чтобы мы имели вечное искупление.
Что
Иисусу больше не нужно умирать за наши грехи, приносить кровь. В Ветхом Завете так делали каждый год, раз в году. Иисус это сделал для всех людей, живущих на земле. И это искупление вечное. Он уже приобрел это вечное искупление для нас. Он уже, как бы, образно говоря, поставил этот флаг для нас. Но, конечно, нужно поверить. Без веры все это будет бесполезно для души. И вот дальше основная мысль, о которой хочу поговорить, с 13 по 4, по 14 стих. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через кропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то камень, то, тем более кровь Христа, который Духом Святым или Духом Вечным принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Да? Тем более кровь Христа. То есть, видите, если в Ветхом Завете эта кровь тельцов и козлов чего-то достигала, она действительно чего-то достигала. Вот давайте посмотрим Левит
16:30.
Это как раз день очищения описывается, когда тот день, когда раз в году священник входит в святое святых.
This is the day when the priest was coming into the holy of holies.
И там говорится в 30 стихе: «Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Вот говорится, что израильтянам. В этот день вы становитесь чистыми перед лицом Господа.
Day,
израильтяне этому верили. Это была кровь козлов, тельцов, да? Но она достигала что-то большого, достигала для народа очищения грехов. Хотя завеса все равно висела. Израильтянин, священник только мог войти, израильтянин, левит, он не мог войти в святое святых. Итак, если кровь в Ветхом Завете, Тельцов и Козлов чего-то достигала, тем более, мысль такая, тем более в Новом Завете кровь Иисуса Христа чего-то достигнет для нас.
If the blood of bulls and goats achieved so much, how much more Christ's blood will achieve for us?
Кровь Христа не только очищает нашу плоть, она очищает нашу совесть, наш до самой глубины.
Christ's blood cleanses not only our body, but also our conscience.
Вы верите этому?
Do you believe it?
Тогда перестаньте смущаться, приходите к Богу какие-то как чужие. Не бойтесь, Бог все подготовил, вам не нужно стесняться Бога. Тем более очистит совесть. В Ветхом Завете совесть не очищалась, теперь очищается.
In the Old Testament, their conscience wasn't clean, but in the New Testament it's clean.
Нам, верующим, нечего стыдиться.
We don't need to be ashamed of anything.
Почему завеса разорвалась? Помните, когда Иисус умер на кресте?
Why was the veil torn when Jesus died on the cross?
Не потому, что Бог стал добрее, и Он хочет, чтобы люди теперь поближе к Нему приходили.
Not because God became more kind and He wants now people to come to Him.
Бог всегда был добрый, Бог всегда хотел, чтобы люди приходили к Нему близко.
God was always kind and He always wanted to have people close to Him.
Не Бог изменился, мы изменились.
Not God that changed.
Когда Иисус умер на кресте, что-то в нас произошло, в верующих.
We changed. Something happened in us.
Мы стали чисты. Наша совесть была очищена. Вся наша глубина была очищена.
We became clean. Our conscience was cleansed.
Вы должны в это верить.
We need to believe this.
Вы должны это верить, может быть, не понимая всего.
We need to believe in this, maybe not understanding everything.
Теперь я полностью, совершенно подготовлен для общения с этим великим святым Богом.
Now I'm fully, completely prepared to worship, to fellowship with the holy God.
Кровь Христа меня очищает.
Christ's blood cleanses me.
Мы иногда думаем, что Иисус, да, Он умер за меня, пролил свою кровь, как-то Он меня очистил.
Sometimes we think that Jesus His blood and somehow he cleansed me.
Но полное очищение будет, когда я попаду на небе, или когда он будет меня новое тело. Иногда мы так часто думаем.
But fully I'm going to be clean only when I get to heaven. We think like that sometimes.
И нам Jesus говорит, нет, полное очищение произошло сейчас.
And we're told that complete cleansing happened now.
В Ветхом Завете кровь много значила, и верующие принимали, что так оно и есть. Не знаю, как так кровь козла очищает меня, но они верили Слову Божьему. И когда священник получил очищение за себя, у него было смелость сходить за завесу, он знал, что он не будет поражен Богом. Потому что если он сходил бы без крови, Бог бы его поразил, он умер там сразу бы.
He wasn't afraid to come behind the veil. He knew that God wouldn't punish him for his sins.
Не принижайте значение крови Христа для очищения совести.
Don't lower the importance of Christ's blood.
Не вздыхать, о, мы такие грешники. Вот когда Бог даст мне новое тело, тогда. я буду славить Бога, молиться, так буду ревностно молиться. Сейчас мне трудно. Не говорите так, это не есть Новый Завет, это Ветхий Завет, если так говорить еще.
Don't sigh and don't say, well, only if God will cleanse me, I will be able to serve Him, to truly worship Him. Don't say like that.
Бог очистил вашу совесть.
God cleansed your conscience.
Вы можете сказать, я это не чувствую.
You may say, I don't feel it.
Ну так что, а зачем Слово Божие тогда?
Then why do we need God's word?
Мы строим нашу веру не на чувствах, а на Слове Божьем.
We build our faith on God's word.
Тем более, говорится, кровь Христа очищает нас, нашу совесть. Вот откройте Колоссянам 1 глава. Я много раз цитировал из этого места, но просто еще давайте, чтобы это глубоко-глубоко засело в нашем сердце. Потому что если вы не поймете, вы что будете делать? Вы будете своими силами очищать свою совесть, а вы так никогда это не сделаете, ничего не достигнете. Если вы не поймете, что вы уже чисты. Вот там говорится в 21 стихе 1 главы, какие мы раньше были. Мы были отчуждены, были врагами Бога. Там не только завес, там вообще на двор даже нас не пускали.
We were enemies, we were foreign for God, and we wouldn't be even allowed to come into the outer court.
Но теперь, говорит этот второй стих, ныне, сегодня, примирил в теле плоти его, смерть его, чтобы представить вас, святыми, непорочными, неповинными перед собой. Представляете? Перед святым Богом. Это написано у вас в ваших Библиях, да? Или это поздняя вставка?
Or maybe it was inserted later.
Это Слово Божие, это не человеческое желание, да, было бы здорово. Это уже Бог сделал и говорит нам, дает нам откровение об этом.
It's God's word and God gives us revelation about it.
Духовные вещи надо духовно понимать.
Spiritual things you need to understand with the Spirit.
Я свят, непорочен, неповинен. Слава Богу, да? Душа наполняется радостью.
I'm holy, blameless, and above reproach, and
мы чисты. Кровь Христа очистила нас все. Слава Богу. Стойте в этой вере. Стойте в этой благодати. Вот смотрите, помните эту историю с Петром, когда Иисус омывал ему ноги? Иоанна 13 глава, с 9 по 10 стих. Нет, с 9 по 10. 13 глава.
9-10.
Иисус хочет омывать ноги Петру. Петр протестует сначала. А потом говорит, ну тогда уж всего меня омывай, да? Вот, чисто в характере Петра, да? И Петр что думал, он то и говорил. Может быть, сегодня Иисус хочет омыть только одну маленькую область в вашей жизни. Может быть, он напомнил о каком-то грехе. Может, у вас не хватило в этой ситуации смирения.
Maybe today God reminded you of your one sin where you didn't have patience.
У вас есть определенное обличение от Духа Святого.
And you have you're being rebuked by the Holy Spirit.
И вместо того, чтобы с радостью принять это омытие вот этой конкретной области, небольшой области вашей жизни, ног. Да? Образно говоря.
Receiving the washing of this area by God.
Малая часть, да? Вы начинаете думать, о, такой я грешный, о, как же это у меня засело, о, когда же я исправлюсь. И вы начинаете чувствовать, что вы не просто в одной области согрешили, вы чувствуете, что я вообще не достоин служить Богу, да куда с таким вообще. Это так не надо говорить.
You start thinking, oh, I can't deal with it, I can never get better. And then instead of being cleansed, you feel guilty, like you've sinned not only in this one area, but in all the other areas too. Don't think like that.
Потому что Иисус говорит, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты. Но не все, ибо знал он предателя своего, потому что сказал, не все чисты. Кроме Иуды Искариота, все остальные 11 апостолов были чисты. Им не нужно было омывать их всех. Они поверили слову, и этим они были очищены.
Verses 10 and 11. All the disciples were cleansed, except for Judas.
Кровь Иисуса омывает до глубины, полностью нас омывает. Мы чисты, святы и непорочны. Не приходите к Иисусу и не говорите Ему, Иисус, я такой весь плохой. Ты не плохой, какой ты плохой? Ты святой, чистый, непорочный. Есть только определенная область, с которой хочу, чтобы ты разобрался. Вот и все. Понимаете? Не перегибайте палку. Есть вещи, да, Бог хочет и работает, наверное, каждый день нас омывает какие-то области в нашей жизни. Но чистому только ноги надо омывать, а не всего омывать.
There is areas that God wants to work in our lives, but not all of us, it's just one little part.
Понимаете, да? Мы чисты и непорочны. Кровь Христа это сделала у нас. Тем более кровь Христа.
We're holy and blameless.
Почему у нас нет иногда радости или смелости в молитве? Почему мы иногда не чувствуем комфортабельно присутствие Бога? Почему мы иногда не служим Богу? Потому что неверно думаем, что мы недостойны. Нас совесть угнетает. И Бог знал об этой проблеме, знал об этой совести. И Он говорит, что кровь Христа предусмотрела тоже. Она очищает совесть.
And God knew about this problem too, and He took care of it. He cleansed our conscience.
Видите, здесь говорит, что очистит совесть нашу для служения Богу. Вы хотите служить Богу? Бог подготовил вас для служения, Он очистил вашу совесть.
It says here that God cleansed our conscience from that work to serve Him. Do you want to serve God?
Никто не может сказать, что я такой грешный, не знаю, получится ли у меня служить такому святому Богу.
No one can say I'm so sinful. I don't know if I'm going to be able to serve such holy God.
Может, лет через 10.
Maybe in 10 years.
Это уже произошло. Кровь Христа очищает нас до всякой глубины. Чистые, святые, непорочные, Библия говорит. Весь.
But it already happened. You're already cleansed. You're holy and blameless, and you need to believe it.
И покажите людям, и Богу, и ангелам, что вы поверили. Начните служить Богу.
And show God and angels and everybody else that you believe. Start serving Him.
Если вы поверите, что у вас чистая совесть, тогда вы будете служить Богу.
If you will believe that you have pure conscience, then you will start serving God.
Если вы стесняетесь в молитве, у вас неуверенность болит, вы не робким шагом приходите к престолу благодати, это значит, вы еще не поняли это очищение, которое Бог для вас сделал.
If you're shy in prayer, if you're weak in your prayers, it means that you haven't understood this grace, this cleansing that God did.
Кровь Христа, не мы себя, кровь Христа нас, меня ощущает. Слава Богу. Сатана будет лгать. Наши чувства будут нам лгать. Но вы стойте на этом метовании. Кровь Христа очищает мою
совесть.
Сатана знал, что кровь имеет силу в Ветхом Завете. Тем более он знает, что кровь Христа имеет силу в Новом Завете. Он просто блефует. Он хочет вам сказать, что вы-то этого не знаете.
Satan knows that the blood of the bulls was important and powerful in the Old Testament, and that Jesus' blood is even more powerful, but he wants to lie to you that you don't know it.
Ну как ты сможешь служить Богу, если она, да, хочет нас обручать? Мы сможем служить, потому что мы совесть чиста.
He says, how can you serve God? You're so sinful. We can't serve God. Our conscience is clean.
Почему вы томитесь от какой-то общей вины? Вы не можете назвать грех в вашей жизни, просто томитесь, просто вздыхайте. Почему? Почему вы это делаете?
Why are you bothered by the feeling of sinfulness in your life? Maybe you can't think of any specific sin that you committed, but you just have this guilt.
Совесть очищена.
Your conscience is clean.
Совесть успокоилась, она не обличает нас.
Your conscience is at peace. It's not rebuking you anymore.
Совесть, она была окроплена кровью Иисуса Христа. И перед этой кровью все на земле, под землей, на небесах все умолкает. То есть как бы веру покропите сегодня, каждый день кропите свою совесть кровью Христа через веру.
Wash your conscience in Christ's blood every day through faith.
Вот опять здесь бывает такая мысль, тем более. Да вот все, вот все эти стихи в 9 главе сначала как объяснялось, как было в Ветхом Завете, а мысль такая, теперь посмотрите, тем более кровь очищает Христа нас.
It says, how much more, and there is a parallel between the Old Testament and the New Testament, constantly showing us that now we have better.
Вы иногда молитесь, Господь, помоги мне духовно расти, помоги мне быть лучше для Тебя.
Sometimes we pray, God, help me to be better towards you, help me to serve you better.
И Бог помогает.
And God helps us.
Он помогает в ту же секунду. Он говорит, кровь Христа очистила твою совесть.
And he
Ты веришь этому?
That same moment he says, do you believe that Christ's blood cleansed you?
Просто нужно поверить, и вы будете спасены. Тот же самый секунду.
You just need to believe and you will be cleansed that very moment.
Бог. Помните, я в один день говорил, что почему Бог не отвечает на молитвы?
Do you remember I was answering question why God doesn't answer our prayers sometimes?
Первое, не его воля, да?
It's not his will.
Второе, подожди.
Second is wait.
И третье, у тебя уже это есть, чего ты об этом просишь?
And the third thing is you already have it, why are you asking for it?
Есть многие молитвы, мы уже просим то, чем у нас есть.
There is many prayers that we say about something we already have.
Если мы не верим, что кровь Христа очищает нашу совесть, ничто уже нам больше не поможет. Это значит, мы, в принципе, мы оскорбляем Бога, если мы не верим, что кровь Христа очистила нас.
We offend God if we say that we're not cleansed by His blood.
Вот исход, давайте посмотрим. 24 глава, 8 стих.
Let's look at Exodus 24:8.
8, да. И взял 24:8. Это после того, как 10 заповедей было дано Моисею и народу. Исход 24:8. Откройте. И взял Моисей кровь и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах всех. Вы представляете, мы, вот так вот вы стоите, да? Вы сидите, а я возьму этот исоп, омочу в кровь животного и буду брызгать на вас, на вашу чистую одежду, на ваше лицо, на ваши волосы, буду брызгать эту кровь.
Can you imagine you're sitting here and I take the hyssop and dip it in blood of the animals and we'll just start sprinkling it all over your clothes, your face, everything.
И пусть никто не посмеет увёртываться.
May no one duck or...
Пусть никто не посмеет вытирать эту кровь с себя сразу.
May no one dare to wipe it off of you.
Иначе вы не можете иметь жизнь, иначе вы не можете иметь завет с Богом.
Otherwise you can't have covenant with God.
Для некоторых кровь или вот такое вот опрыскание, оно, окропление, оно может оскорбить.
To some people this sprinkling may be an offense.
Что, другого способа нету, что ли?
Is there no other method?
Нет, другого нет.
No, there's none.
Имейте дерзновение, окропляйте этой кровью свое сердце, свою совесть. Бог это вам повелевает.
Use the same method sprinkle Christ's blood in your heart. This is God's command.
Чтобы успокоить свою душу, чтобы обрести этот глубочайший мир, эту радость перед Богом. Спасибо, Господь, за это спасение.
To cleanse your conscience, to receive peace.
И когда так сделали, смотрите, что произошло.
And, look what happened afterwards.
10 стих.
Verse 10.
И видели Бога Израилева, старейшины, и под ногами у нечто подобное работе с чистого сапфира, и как самое небо ясное. Слава Господне явилась. Окропление произошло, они увидели Бога, представляете, в Ветхом Завете даже. То есть видите, какая сила, вот окропление было в Ветхом Завете. Тем более, автор говорит, тем более эта кровь кропления, она тем более очищает, она тем более будет иметь эффект в нашей жизни. Вы, каждый из вас, можете идти на эту гору преображения и видеть славу Христа, испытывать славу Христа. Кровь Христа очищает нашу совесть для служения, да? Для служения, не забывайте. С 15 по 17. Да, евреям. 9 глава. Потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывшей для искупления от преступления, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовал смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель еще жив. Ну, простая такая картина, да? Наследство, человек наследство вступает, когда родственник умер, да, не раньше, да? И так получается, когда там этот наследник не очень любит своего родственника, он иногда, читали книги, смотрели фильм, он убивает побыстрее эту богатую бабушку.
Sometimes the one who receives inheritance can't wait patiently long enough and he kills
вступить в наследство.
To receive the inheritance.
Наследство человек вступает после смерти.
Person receives inheritance after death.
Виноградари, злые виноградари сказали, убьем сына и завладеем виноградником, вступим в наследство. Да?
The evil servant workers of the vineyard said, will kill the son and will inherit the vineyard.
И мысль такова в этих стихах. Христос умер, пролил кровь.
The thought here is that Jesus died and he shed his blood.
Чистота совести. Покой перед Богом, он уже наступил сейчас. Мы вступаем в это наследство сейчас.
The peace and cleansed conscience we already have, and we enter into God's covenant.
Не нужно ждать, когда мы пойдем на небеса.
Receive his inheritance. We don't need to wait till we get.
Это твердая пища. Пусть Дух Святой поможет нам понять это.
It's a hard food and may the Holy Spirit help us understand.
Проблема была евреев, что они вступив в взаимоотношения с Богом в Новом Завете, они по-прежнему могли ждать чего-то еще большего.
The danger of Hebrews was in having the covenant of God, but still waiting for something more.
Они по-прежнему могли думать, что между ими и Богом еще какая-то завеса.
They may still think that there is a veil between them and God.
Они могли думать, что благословение Авраама, обетования Авраама еще не вступили в силу.
They may think that promises still they haven't received the promises yet.
Бог очень богат.
God is very rich.
Через смерть Христа Бог нам показывает наследство для нас верующих уже сейчас.
And through Christ's death he shows us our inheritance that we can already have.
Почему такое, зачем простые вещи объяснять о смерти наследника, что наследство после смерти? Для чего это объяснять? Потому что мы иногда очень медлительны, сердце понимать, что же эта кровь Христа для нас значит.
Why does the author explain all these simple things here? Because our heart is sometimes too slow to accept.
Потому что мы можем прочитать 14 стих, и для нас это еще не будет значить. Кровь Христа очищает мою совесть. И потом уйти и опять горевать, что мы такие недостойные, несчастные.
Because because we can read verse 14 and then walk away and still think that we're so sinful.
Мы вступили в наследство.
We received the inheritance.
С 18 по 22.
18 to 22.
Посему и первый завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью черненой и сопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, без пролития крови не бывает прощения. Без пролития крови не бывает прощения. Вот это главная мысль здесь, в этом отрывке. Сейчас, допустим, иудеи, да, они празднуют день искупления, да? Праздник такой есть. Как он называется? Йом-Кипур.
Right now Israelites celebrate this holiday called Йом-Кипур.
Вот, и что они делают? Они размышляют как бы о духовных вещах, каются в грехах, думают больше о Боге.
They meditate on the spiritual things, they repent of their sins, and they spend more time with God.
И как бы говорит, что вот так вот мы как бы искупляем наши грехи размышлением, покаянием.
And it says this is how we receive forgiveness of our sins by meditating and thinking about God.
И каясь.
And
вот. И это здорово, это очень важно покаяние, но этого недостаточно. Должна быть кровь.
It's very important to repent, but without blood it's impossible.
Без крови не бывает прощения, не бывает очищения.
There is no remission of sins without shedding of blood.
Для евреев и для нас, христиан-евреев, для нас, христиан, тоже очень важно понимать. Хорошо, что мы каемся. Хорошо, что мы плачем, сокрушаемся по нашим грехам. Это здорово, это хорошо.
It's good for us to understand and for Hebrews as well, for Christian Jews as well, that it's good to repent and
cry. Но этого недостаточно. Вы должны принять веру в кровь Христа.
But it's not enough. We need to accept Christ's blood.
Вы можете измучить себя всякими сокрушениями, покаянием, мир не придет в сердце.
You can torture yourself with crying and repenting, but the peace won't come.
Мир только придет, когда вы примете эту кровь для своей совести, для своего сердца.
Peace will come when you will accept it for your heart.
Закон Библии, закон духовный, закон Ветхого Завета, Нового Завета, что кровь, она очищает.
The law of Old Testament and New Testament is the blood cleanses.
Тем более здесь говорится кровь Иисуса Христа. Тем более очищает.
And it says here especially Christ's blood.
Грех – серьезная проблема, да.
Sin is a serious problem.
Но кровь сильнее. Думайте о жертве Христа и его крови.
The blood is stronger.
23 по 24 стих.
22-24.
Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроя, но в самое небо, что предстоит ныне за нас пред лицо Божие. Значит, смотрите, вот давайте 23 стих. Оказывается, что небесное должно очищаться тоже.
It's interesting that heavenly things need to be purified also.
Вот как это понять? Я понимаю, грешник должен очищаться кровью. Это понятно, он же грешник.
How can we understand that? We understand that sinful man needs to be purified.
Вот откройте Левит
16:33.
Это тот же самый день вот искупления, Йом-Кипур.
Same day, Йом-Кипур.
16 глава, 33 стих. Это вот эта вот скиния, прообраз истинных вещей. Там говорится, и от кров, и очистит святое святых, скини собрание, и жертвник очистит. И священников здесь на рукописи. То, что народ очищается, понятно. А зачем святое святых очищать? Оно же и так святое святых.
It's understandable why people need to be cleansed, but why was what did they need to cleanse Holy Sanctuary?
Зачем небеса очищать? А там же святой Бог, там же святые ангелы, там никто не грешит.
Why are the heavenly things need to be purified? No one sins in heaven.
Когда человек делает преступление, согрешает, есть такая проблема, как память.
When man sins, there is and after he repents, the sin is still there in his memory.
Память проблема, да, есть такая, с памятью.
Memory is a problem.
Бог не грешит, ангел не грешит, святой святых, небеса, они не грешат.
No one sins in heaven.
Но кровь Христа, она даже смывает, стирает память в Боге, в Святом Святых, память о наших грехах.
Это
твердая пища.
It's a hard food.
Даже Святой Святых нуждается в очищении крови Иисуса Христа от памяти о наших грехах.
Even the Holy of Holies need to be purified from our sins.
Евреям 8:12. Потому что я буду, здесь Бог говорит, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Почему Бог не вспоминает наши грехов? Бог же совершенная память.
Why does God not remember sins anymore? He has a perfect memory.
Что-то такое должно быть. Что-то такое должно повлиять на память Бога. Что это память о всех моих грехах, память о грехах всего человечества, всех времен и народов. Затмиться. Что-то такое должно быть. Понимаете, есть вещи, о которых вы помните, но если в жизни что-то такое происходит, какой-то кризис, или что-то такое, может быть, радостное, вы забываете, не то, что вы забываете вообще, это восстановится, это как бы гаснет у вас.
You remember everything, but when a crisis happens in your life, the remembrance becomes dim, because you're focused on the one thing.
Что же такое может повлиять на память Бога? Мы здесь видим кровь Иисуса Христа, кровь Его Сына. Когда Иисус вошел на небеса, престол Отца и покропил своей кровью перед этим. Это. Когда Бог увидел кровь своего Сына, все остальное потеряло смысл. Грехов я больше не буду вспоминать. Бог не вспоминает наших грехов. Вы иногда вспоминаете, да, подолгу. Бог нет. Видите, какую силу кровь Христа имеет даже там, на небесах. Верьте в эту силу крови, очищать совесть и так далее. И теперь Иисус не только очистил святой святых небеса, Он предстал за нас, да, пред лицо Божие, говорится в 4 стихе. Вот помните, я говорил про битву, когда захватили какую-то высоту и выставили флаг, да? Для солдат это поддержка идти дальше и полностью завоевать все.
Remember when we were talking about the battle when the army puts the banner up on the hill?
Вот Иисус, Иегова Ниси, это наш флаг, это наше знамя. Иисус поправил руку от Бога, Он для нас, это дает нам такую смелость.
Jesus is our banner and He is by God's hand
Что? Служить Богу. Для чего? Чтобы приближаться к престолу благодати. Чтобы входить в святилище, где уже нет завеса. Чуть позже мы об этом будем говорить. Вот это главная цель послания евреев. Уразуметь, какой у нас священник, Спаситель. И приближаться к Богу. И держать это исповедание о крови, о прощении до самого конца. Дальше, с 25 по 28. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как пересвященник, входит во святилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему, то есть Иисусу, многократно страдать с начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающего его спасения. 26 стих, вот здесь такая важная фраза. Уничтожение греха. Грех уничтожен, оказывается. Verse 26, it says that sin was destroyed. Yeah, put away, да. Ну, правильный перевод, разрушен, да. Уничтожен грех.
Destroyed is a better word here.
Вот. Мой грех уничтожен, его нет.
My sin is destroyed, it's not there anymore.
Это нужно понять веру, не глазами.
We need to understand that with faith, not
eyes. Почему? Потому что не видел глаз. Не видела ухо, что Бог приготовил любящим его. Поэтому мы имеем полное право почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе. Помните, мы римлянам изучали. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога, живыми для служения. Я смогу сегодня громко, радостно петь Богу. Я смогу Ему служить. Я смогу смело проповедовать. Ничто не будет меня тянуть вниз. Я жизнь для Бога во Христе. Я жизнь для всего, что Бог приготовил для меня. Просто надо стоять в вере. Второй раз Иисус явится уже не для очищения. Зачем? Потому что мы уже очищены. Для ожидающего спасения. Вот основной стих из сегодня, чтобы у нас отложилось в сердце, то, что кровь Христа очищает совесть.
The main verse for today is that our conscience is cleansed by the blood of Christ.
Мы иногда не понимаем Бога.
Sometimes we don't understand God.
Мы думаем, ну Бог же суверенный. Он что хочет, то и делает. Мы иногда начинаем думать, что ну да, Бог сказал в своем слове, но все равно он как бы оставляет за собой свободу выбрать. Как бы хорошо, здесь я исполню свое слово, а здесь в этой ситуации я не буду исполнять свое слово, да? Мы иногда так думаем о Боге. Там, допустим, говорится, когда исповедуем грех, он, будучи верен и правен, очистит нас от всякой неправды, да? И мы знаем это обетование. Но иногда мы приходим к Богу, и нам нужно это прощение, очищение, но мы думаем, нам кажется, что Бог вот в данной ситуации, я так его подвел, не знаю, даст ли мне так легко это очищение, прощение, мы сомневаемся.
And we know that this is God's promise, but we think, I sinned so greatly, will God be able to forgive me or not?
Нам кажется, если мы будем, нам кажется, что как будто мы кладем Бога в коробку.
We think that
мы ставим Бога в коробку, put box in, put God in the box, we think. Мы иногда нам кажется так, что мы так делаем.
We think that we put God in the box.
Если мы будем давить на Него, чтобы Он простил нас.
If we press on Him to forgive us.
И потому что нам кажется, ну нельзя же Бога в коробку, нельзя же Бога ограничивать, нельзя же от Него требовать прощения.
We think I can't limit God, I can't demand forgiveness from Him.
Мы не принимаем это прощение полностью.
We don't accept the salvation.
Потому что мы не уверены, что Бог хочет нас простить и очистить полностью в этой данной ситуации.
Because we're not sure that God wants to forgive us in this particular situation.
Я говорю не о спасении.
I'm not talking about salvation.
Я говорю о каких-то конкретных ошибках, грехах, которые мы делаем. Может быть, даже повторяем их.
I talk about specific mistakes and sins that we make, and sometimes it will be repeat.
Мы думаем, ну ладно, один раз Бог меня простил, но второй, третий раз я это повторяю. Могу ли я простить? Могу ли я ожидать от Бога, что Он опять так же легко простит меня, поставит?
We think God will forgive me once, but I don't know if I can expect Him to forgive me second and third time.
Нам кажется, что мы такими просьбами поставим Бога в коробку.
We think that we'll put God in a box with such requests.
Вы послушайте, мы не можем, конечно, положить Бога в коробку. Бог это сделал сам. Бог сам поставил себя в коробку. Я сейчас поясню. Он сам это сделал. Никто его не заставлял, он сам выбрал это. Когда Бог возлюбил весь мир, Он уже ограничил себя. Он ограничился тем, что он должен был пожертвовать чем-то, пожертвовать своим сыном. То, что он любил, решил любить до конца. Когда вы начинаете кого-то по-настоящему любить, вы ограничите себя многих, иногда от вас вы жертвуете чем-то. Если Бог сказал, я очищу и прощу, когда ты каешься, Бог сам себя ограничил, Он очистит и простит.
If God, is limiting himself, he will clean and forgive.
Бог не отклонится ни на секунду, Он останется в этих границах, в которых Он сам поставил, Он останется в границах своего обетования.
He will stay in, the borders of his, within the borders of his limitations.
Если Бог сказал, что кровь Христа очищает нашу совесть, он останется в этих границах, Он не передумает.
If God says that he will stay, he will not change his mind.
Если царь Манасия, один из самых нечестивых царей в истории Израиля, попросит прощения, Бог его простит.
If the most wicked king in the whole history, King Manasseh,
потому что Бог сам выбрал быть милостивым, понимаете?
Because God himself chose to be merciful.
И мы знаем, он простил Манасию. Хотя это был один из самых нечестивых царей. Бог ограничил себя, когда Соломон пришел и попросил его прощения за то все зло, которое он наделал в Израиле, да? Царь Соломон. Бог простил его. Бог простил Давида, когда тот убил и совершил прелюбодеяние.
God forgave David when he killed and committed adultery.
В 28 главе Второзакония Бог говорит о всех проклятиях за непослушание.
In Deuteronomy 28, God talks about all the punishment for disobedience.
Но он говорит, я скрою лицо свое от вас.
He says, I'll hide my face from you.
Но потом в 30 главе он говорит, но если вы покаетесь.
But then in
Я восставлю и приведу все эти благословения на вас опять. Понимаете, Бог сам ограничил себя. Он ограничил себя в милости, в прощении. В том плане, что он каждый человек его будет просить прощения. Верить в Иисуса Христа, он будет спасен. Понимаете, допустим, монахи приходят просить прощения, искренне раскаялся. Бог не будет думать, ну вот, жаль, что я обещал прощение, придется вот такого вот прощать. Да? Бог так не думает. Бог сам, никто его не ограничает, Бог сам решил себя ограничить.
No one is limiting God, but God decided to limit himself.
Чтобы мы имели твердое утешение приближаться к Нему за прощением, за помощью. Это ограничение, которое Бог сам выбрал, прощать, любить нас, да? Оно не унижает Бога, наоборот, его возвышает, да? Этот стих, он только возвышает Бога. Вот так вот любил Бог мир, что отдал Сына Своего Единому, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, да? Прославляет Бога. Если бы я давал обетование, я бы не сказал «всякий». Бог говорит «всякий».
If I would be giving a promise, I wouldn't say all who believe.
Кровь Христа очищает всякую совесть, всякого, кто будет веровать.
The blood of Christ cleanses all conscience of all who believe.
Кровь Христа очищает всю...